Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это, как всегда в это время, передача «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем издалека, с далекой страны Ирландии, в которой депутаты разрешили аборты при риске для жизни матери. Эта статья появилась на сайте «Новой газеты». Депутаты Нижней палаты парламента Ирландии приняли закон, допускающий аборты в случаях, если вынашивание ребенка может угрожать жизни матери. Об этом сообщило агентство Reuters. Обсуждение закона затянулось за полночь, и в итоге 127 парламентариев проголосовали за, и 31 высказался против. Согласно этому документу, основанием для прерывания беременности может стать в том числе и риск самоубийства женщины. Таким образом, постановление Верховного суда Ирландии 1992 года о возможности делать аборт потенциальным самоубийцам обрело форму закона, что дает врачам формальное основание проводить эту процедуру в определенных случаях. Как отмечает BBC News, из-за запрета на аборты в Ирландии в среднем 11 женщин в день перерывают беременность в Великобритании. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Ну, когда я это слушаю, то, знаете, как горечью исполняется сердце. Не только, не столько, потому что в Ирландии, такой достаточно консервативной стране, происходят подвижки в сторону либерализма и разрешения детоубийства. А горечь скорее потому, что, послушайте, что там обсуждают. Они обсуждают, разрешить или не разрешить. Для того, чтобы сделать аборт, бедные ирландки должны ехать в Великобританию. Должны какие-то там испытывать неудобства. Когда посмотришь, что происходит в нашей стране, во-первых, в нашей стране все разрешено. Если бы подобное голосование, ну, предположим, в нашу Госдуму был внесен проект о том, чтобы хоть как-то ограничить, не разрешить, создать некие хотя бы формальные трудности для того, чтобы обеспечить возможность хотя бы маме подумать. Я сомневаюсь, что было бы такое расслоение в парламенте, так, как это произошло в Ирландии. 11 жительниц этой страны в день выезжают в Великобританию для того, чтобы сделать аборт. А давайте посмотрим не туда, вот в далекую Европу, а посмотрим к нам в Екатеринбург. Вот, насколько я помню, население Ирландии, составляет 4,5 миллиона человек. И из них 11 человек в день принимают такое решение и усилия для того, чтобы сделать аборт. А как вы думаете, сколько у нас вот в Екатеринбурге таких решений в день принимается?
Ну, я думаю, что эта цифра раз так в 5 побольше.
Ну, даже и не в 5. Путем нетрудных, я насколько помню, в России ежедневно, ну, по той статистике, которую я читал, 2650 абортов делалось ежедневно в 2008 году. Цифра сейчас не так изменилась, поэтому возьмем за основание эту цифру, 2650.
Это по стране?
По нашей стране. А если взять данные по Уральскому федеральному округу, то на 1000 женщин в год делают, на 1000 женщин 50 несостоявшихся мам принимают решение сделать аборт. Ну вот если вот так пересчитать, то мы получим, что ежедневно в городе Екатеринбурге совершается 95 детоубийств, 95 абортов. Я слышал вот эту историю по поводу обсуждения в ирландском парламенте проекта закона. Так вот, это расслоение 136 против 26 человек, которые высказались против.
Там 127 за и 31 против.
И даже некоторые члены парламента, достаточно значимые для государства люди, вынуждены были уйти. Они покинули, они предпочли покинуть этот парламент, чем оставаться в парламенте, который принимает законы, разрешающие детоубийства. Горечь в том, что у нас в стране людей, которые способны покинуть такой пост, которые способны оставить там свою работу и этим демонстративно показать, что они не согласны с детоубийством, что они против убийства детей в чреве матери по любому поводу, по поводу там угрозы жизни матери или не угрозы жизни матери, у нас, к сожалению, таких нет. Вот поэтому горечь, что столько людей принимают легкомысленно такие решения, что законодатели никаких препонов на их пути не ставят. Ведь я не думаю, что ирландки, они более там целомудренные, или более сдержанные, или более богобоязненные, нежели женщины, которые живут в России. Но есть государственные меры, которые приводят к тому, что в 10 раз ниже количество абортов. Я не сомневаюсь, чтобы наше если бы наше государство приняло соответствующие меры, запретив коммерческие аборты, как сейчас это делают, заплатил, и в этот же, ну там, не в этот же день, там через 3 дня тебе его сделали. Аборты на поздних сроках, да и вообще аборты по любым обстоятельствам. Если были сделаны определенные законодательные, административные меры, то я не сомневаюсь, что меньше вот этих несчастных мам так вот просто шли и совершали детоубийство. Жалко, горько то, что еще одна страна сдала свои позиции. Жалко, горько, что наша, что мы в этом отношении в печально возглавляем лидерство среди других стран. Печально, а с другой стороны, ну, нам, наверное, это повод к тому, чтобы, значит, нам есть что делать. Значит, там есть, у нас есть повод, повод, которому нужно бить в колокола.
Батюшка, смотрите, разрешили аборты при риске для жизни матери. Вот ведь какой основной-то аспект. На самом деле, да, в Ирландии аборты как таковые запрещены. Но данный закон разрешил его при риске для жизни матери. То есть получается, что мы спасаем мать, но губим дитя.
Вот я Евангелие когда читал, вот там про аборты напрямую там не написано. Но косвенные указания, вот которые косвенные ответы на заданные вопросы, они там есть. Замечательные слова о том, что нет больше той любви, если человек душу свою положит за други своя. Интересно, должна ли мама озаботиться тем, что свою душу, свою жизнь отдать для рождения ребенка, для рождения той жизни, которую ей Бог даровал. Бог дал ей, что у нее в чреве уже есть дитя. Бог решает, сохранить маме жизнь или не сохранить, родиться у нее ребенок или не родиться. Но не надо вмешиваться в эту ситуацию. Мы предаем в руки Божии. И если мама в муках чадорождения все-таки примет решение, что нет, я буду рожать, чего бы мне это ни стоило, если она во время родов отойдет в мир иной, я не сомневаюсь, что Господь примет и маму, и чадо в обители райские, в обители небесные. Вот ради этой любви, ради этой любви мама отдает свою жизнь за жизнь своего чада. Куда попадет мама, которая принимает решение, ну-ка, сейчас я его зарежу, чтобы, не дай Бог, мне самой не повредиться. Я считаю, что это людоедство. Своего рода людоедство. Я убиваю своего ребенка, свое чадо, для того, чтобы мне еще пожить на этой земле какое-то количество лет.
А что в таких ситуациях делать врачам, которые давали клятву Гиппократа спасать жизни?
Это непростой выбор. Существуют ассоциации православных врачей. Есть ассоциации каких-то иных религиозных ассоциаций врачей. То есть, когда доктора ориентируются не только, не столько на клятву древнего Гиппократа, но и на нормы, евангельские нормы. Понятно, что решение в данной ситуации должно приниматься и врачами, и родительницей, мамой, если она способна свое мнение, поэтому свое суждение по этому поводу сказать. Ведь сейчас как чаще всего получается? И риска-то нет никакого. И повода нету. А врачи уже начинают пугать. Мама, у вас родится урод. Мама, у вас там, вы знаете что? Вот сколько из моих знакомых и прихожан вот слушали вот эти басни врачебные о том, что у вас родится непонятно, как у Пушкина, там то ли зверушка, то ли какая иная там тварь. И вы вообще не родите, потому что вам нельзя рожать, у вас уже там пятая беременность, и что же такое пятый ребенок? Вы что, с ума сошли пятого ребенка рожать? Да вы же не родите, вы умрете на операционном столе. Естественные роды проходят, рождается здоровый ребенок, сохраняется здоровая мама, которая не послушала вот эти вот страшилки от врачей. Как вот по Священному Писанию, тама убоявшийся страха, иди же небе страх. При современной медицине, при честном отношении вот к тому делу, которое ты делаешь как врач, количество вот таких вот случаев, когда выбор или-или, он сейчас настолько минимален, что я даже не думаю, не знаю, стоит ли обсуждать вот эту тему, да, что если, скажем, из 10 тысяч один случай, но тут уже положась на волю Божию, в руках доктора две жизни находятся. Он примет решение, взвесит решение, чья жизнь скорее вероятнее сохранится. Но масштабы трагедии таковы, что мы можем обсуждать частности, а в это время массовым потоком льется кровь нерожденных детей. Это ненормально.
Переходим к следующей теме. Царнаев попал на обложку Rolling Stone. Популярный американский журнал «Рок звезды и музыки» Rolling Stone поместил на обложку августовского номера Джохара Царнаева, который обвиняется в организации теракта в Бостоне. Сообщается, что выпуск будет посвящен тому, как ребенок с многообещающим будущим превратился в чудовище, пишет интернет-издание Дни.ру. Пока анонсирована лишь обложка журнала, который появится в сети и окажется на прилавках магазина ближе к августу. Фото Царнаева сопровождается подписью «Подрывник». Журналисты заявили, что главной темой номера станет исследование его личности. Материал о предполагаемом террористе будет располагаться на 12 полосах издания. Между тем, решение редакции вызвало неоднозначную реакцию со стороны читателей. слушателей. На странице журнала в социальной сети Facebook, где была представлена обложка, многие уже выразили свое негодование. Конечно же, некоторые читатели Rolling Stone обвиняют издание в гламуризации терроризма. К слову сказать, в России этот материал также появится на страницах августовского номера Rolling Stone, однако он будет намного короче и без Царнаева на обложке. Итак, террористы у нас теперь появляются на обложках модных журналов. Этим самым, без сомнения, популяризируется терроризм. Вот лично мне это напоминает, знаете, историю с сериалом «Бригада», где главный герой тоже был террористом и подавался как некий такой супергерой. Каким духовным последствиям могут привести такие действия?
Ну, я бы сказал даже так, что вот для меня лично нет ничего удивительного, то, что на обложке рок-журнала изображается фотография террориста, и там несколько страниц, или там так большая статья, передовица, посвящена именно террористу. Почему? Есть очень общие черты у рока, у рок-музыки и у терроризма. Какие общие черты? Что такое рок? Истоки рока исследователи усматривают в африканских племенах, в богослужении, скажем, идолослужение, которое совершается шаманами в том камлане и жертвоприношениях, которые по языческим обрядам совершаются с принесением человеческих жертв в том числе. Вот оттуда родилось явление рок, которое потом распространилось, которое потом приложилось больше к музыке, распространилось в Америку, в Европу и теперь к нам в страну. Главный объект поклонения, если можно так выразиться, вот в этих культах языческих, это смерть. То есть они поклоняются смерти, исповедуют культ смерти. Естественно, ну, невозможно, как, вот какой корень, такое и дерево, а какое дерево, такие плоды. Рок, хотим этого или не хотим, в каких бы формах он ни проявлялся, в нем присутствует дыхание смерти. Не той смерти, к которой вот христиане благоговейно относятся. Благоговей перед таинством смерти, исповедуя, что Христос эту смерть победил, и наша смерть побеждает, смертность побеждает. А рок скорее осуществляет глумление над смертью. Терроризм. Ну, терроризм – это тоже синоним смерти. Терроризм – это некая культура, но если можно совмещать слово «смерть» и «культура», тем не менее, это культура смерти. Люди, которые несут смерть просто так, исповедуя какие-то идеи или не исповедуя никаких идей. И то, что совершают эти люди, которые взрывают себя или не себя, автомобили, несут смерть. И рок – один корень, одно явление. То, что они оказались в одном журнале, рок как явление, которое несет духовную смерть для слушателей и почитателей, и терроризм. Они просто сошлись. Здесь вот эти две параллельные линии, которые раньше как-то были далеко друг от друга и не виделись одновременно, не ассоциировались как одно явление, здесь они сошлись. То, что культивирует этого человека, ну, так же, как в свое время, кстати, культивировали и Басаева в западных изданиях, как некого героя, борца за свободу, так же, как культивировали в советское время убийц царской семьи, которые тоже были террористами, которые проливали, чего стоит один белый кун, участник убийства царской семьи. То есть это одна вот такая река смерти, которая течет через человеческую историю. Чего удивительного здесь мы не наблюдаем, и должны просто сделать соответствующие выводы и не обманываться ни по поводу того, кто такой рок, насколько он может быть полезным, там, насколько он может приводить людей к Богу. Может ли быть христианский рок? Не может быть христианского рока. Это все равно, что может ли быть христианский сатанизм? Не может. Точно так же, как и терроризм. Ну вот, по сути, можно сказать, можно поставить знак «равно». Терроризм и сатанизм, вот между ними знак «равно». Ну, а сказать о том, что действительно сатана своих героев выставляет, популяризирует, рекламирует, да, кем бы они ни были, были бы они рок-звездами, которые со сцены завораживают тысячи и тысячи людей, или будь это звезды терроризма, от имен которых также тысячи людей цепенеют нервы, которые начинают переживать, бояться своих детей, а этим инструментарием, реальным или виртуальным терроризмом, вот изменяется картина мира, этим тоже пользуются люди, которые хотят перестроить и построить новый мировой порядок. Ну вот, наверное, так.
Батюшка, вот если помните, то в одной из прошлых программ мы с вами разговаривали про теракты в Бостоне и Техасе. И вы тогда сказали, что для того, чтобы понять преступника, нужно посмотреть на его жизнь. Какой она была, да, что именно, какие именно события привели к тому, что человек сделал то, что он сделал. В данном случае убил много людей. Вот стали бы вы читать такой журнал из-за интереса посмотреть, что происходило, проследить жизненный путь человека, понять какие-то духовные его основы, может быть?
Есть вопросы, которыми должны заниматься специалисты. Есть невропатологи или психиатры, которые изучают внутреннюю жизнь умалишенных людей или там людей. Есть специалисты, которые изучают там бесноватых людей. Но это узкие специалисты. А массам, ну, наверное, не стоит знакомиться с состояниями и с проявлениями внешней и внутренней жизни умалишенных, бесноватых людей. Считаю, что не полезно погружаться человеку во зло, неподготовленному к тому. Конечно, священнику, например, приходится регулярно, ежедневно соприкасаться со злом лицом к лицу, когда он идет на исповедь и принимает исповедь человеческие, грехи человеческие выслушивает. Ну, вот это зло. Но священник на то облечен благодатью Божией, чтобы, соприкоснувшись с ним, услышав о нем, не принять его вовнутрь, не повредиться от него, а помочь человеку облегчиться от него и помочь жить далее без этого зла. Читатель, который исследователь, который изучает жизненный путь террориста Царнаева или Басаева, или Радуева, или еще какого-нибудь известной фамилии, я не знаю, сколько пользы человек приобретет, изучая, исследуя этот жизненный путь. Знаете, как «Жизнь замечательных людей», вот такой сериал был, и в ней огромное количество вот этих вот революционеров-террористов тоже описывалось. Я считаю, что жизнь человеческая, она достаточно коротка, и правильно будет стараться в этот короткий срок изучить жизнь действительно замечательных людей. Жизнь, которая других людей, которая могла бы принести правильные уроки человеку читающему. А какие правильные уроки может принести жизнь человека, который стал террористом, который добровольно, называет своими именами, он пошел в преисподнюю. Человек убивает и себя, и окружающих людей. Ну, куда пойдут его жертвы, это неизвестно, там Бог будет судить. Но вот такой уход из жизни, это как вот такая точка. И самоубийство, чтобы еще принести зло в этот мир. Но зачем изучать, знакомиться, глубоко исследовать простому смертному жизненный путь человека, который привел его к двери в преисподнюю? Я бы очень аккуратно к этому отнесся и не стал сам изучать. И нашим радиослушателям тоже, наших радиослушателей, предостерег бы от чтения журнала Rolling Stones, в котором описывается жизненный путь вот этого несчастного человека, как и других людей. Я думаю, что у нас достаточно героев, достаточно положительных примеров. И святые угодники, и наши национальные герои, и не только наши национальные. В мире очень много людей, у которых можно учиться добру. И это добро прививать себе и своим детям, и стараться ему подражать. А если подражать этим антигероям, то мы далеко зайдем.
Следующая тема, которую я хотела бы перейти, это две статьи на сайте «Новой газеты». Первая статья называется «Дикость» и рассказывает о том, как Марат Рахметов, дагестанец, спас двух тонущих девочек. Вот некоторые выдержки из этого материала. Марата Рахметова, погибшего при спасении двух школьниц, не представляют к награде посмертно, потому что он дагестанец. «Все так внезапно получилось, мы тонули», — говорит в кадре подружка спасенных девочек Валя Бушуева. «Она была вместе с ними на реке. Он подал руку мне, так как я была ближе всех», — продолжает рассказ восьмиклассница Рапсиме Кирогян. Вместе с Валей, с ней в момент трагедии, были младшая сестренка Диана и подружка Юль Аникиева. Из рассказа всех можно понять ситуацию так. Девочки прыгали в воду с высокого берега, резвились, плавали. Совершенно неожиданно Диану и Юлю стало уносить течением. Марат Рахметов, отдыхавший на берегу вместе со своим троюродным братом Расимом, не то чтобы доплыл до них, он к ним в буквальном смысле прибежал. В этом и есть коварство этого места реки. Идешь по колен, и вдруг оказываешься на глубине, которая достигает 4 метров. Марат двух девчонок просто подтолкнул на мелководье. В опасности оставались Рапсиме и Юля. Рапсиме была ближе, но когда Марат ей подал руку, рука выскользнула, и он прыгнул в водоворот. Вытолкнул ее, потом Юлю, а сам уже выплыть не смог. Это все произошло 24 июня приблизительно в 16 часов 30 минут. В семье Рахметовых Марат был единственным ребенком, и в этот же самый день трагедии в Москву приехал отец Марата. Он не спал всю ночь, и мать, вот тут по рассказам в статье приведены слова матери. Почему это должно было случиться именно с ним? Ну почему, говорит Тельман Рахметов, мы растили его так, чтобы он стал настоящим мужчиной, и он повел себя по-мужски. Как бы он мог смотреть на тонущих детей и ничего не сделать? Тельман Рахметов – это отец Марата. Тело Марата нашли только на третий день после трагедии. Ранним утром, за час до того, как Марата нашли, отец с друзьями и родственниками пошли к шлюзам. Доступа по суше к ним не было, и они попросили в какой-то конторе. «Разрешите пройти по вашей территории, мы ищем утонувшего. Вдруг там». Разглядывали нас подозрительно, настороженно, с Дагестана. Я даже сказал, что ищу сына, но они все равно нас не пустили. Вот такое вот отношение, рассказывает Тельман Рахметов. Ну и вторая статья примерно на ту же тему, но посвящена она уже исследованию вопроса, почему же при большом количестве отдыхающих на крик о помощи среагировал только один. Это обе очень эмоциональные на самом деле статьи, Наши слушатели сами могут с ними ознакомиться на сайте «Новой газеты» или просто наберите в поисковике имя Марат Рахметов. Батюшка, вот смотрите, вот ведь какой парадокс. Дагестанец, единственный спас русских девочек. Я просто хочу сейчас внимание слушателей привлечь к этому факту. А поговорить мне хотелось бы с вами о других вещах. Первое. Как же так получилось, что мы стали такими вот черствыми, трусливыми и неспособными прийти на выручку друг другу? Не в этом ли причина вымирания русского народа?
Интересно, как вот мы только что говорили про одного жителя Кавказа.
Джохар Царнаев.
Царнаева, да. А тут перешли, соответственно, к Марату Рахметову. Люди родились, может быть, там в соседних селах.
Действительно, оба ведь с Кавказа.
В одной культуре. Но насколько диаметрально противоположен итог жизни. И тот умер, и тот погиб. И, смотрите, достаточно и тот, и другой принял решение о том, что рискнуть своей жизнью. Только в одном случае утянуть, саму пойти в преисподнюю и утянуть, возможно, число, большее число людей. А другой человек принимает решение рискнуть и, возможно, отдать свою жизнь за жизнь. Ну, я не думаю, что он разбирался, какую национальность люди, дети находятся в опасности, могут утонуть. Просто в нем есть нечто человеческое, в нем есть, ну, если сказать вот уже совсем конечную точку, в нем присутствует любовь к жизни. Он видел, что жизнь сейчас может прекратиться, жизнь этих детей. И он готов отдать свою жизнь за жизнь этих девочек. Прямо у нас получается такие два антипода. Вышли с Кавказа. Это на самом деле интересно. Зло не в Кавказе, зло не в Дагестане и не в Чечне. Сколько героев во время Великой Отечественной войны пролили кровь за нашу родину, родившись в Дагестане, Чечне и в иных республиках. Дело не в крови. Сколько нынешних героев терроризмом борются не только наши ребята из Пскова, Рязани или из Екатеринбурга. В Чечне и в Дагестане достаточно совершенно нам неизвестных героев, которые уроженцы этой самой земли, которые защищают свою землю, нашу землю от зла. И свидетелем тому вот Марат Рахметов, который отдал свою жизнь за жизнь двух наших, кстати, судя по именам, там не только русская девочка, там еще и репсиме, это что-то армянское.
Ну, что-то, вот, да,
о том, что любовь не знает национальность. Точно так же, как и терроризм, тоже национальность не знает. То, что на этом пляже или на этой реке было много людей, и не все отозвались, ну, кто знает, там винить тоже трудно. Может быть, не все увидели, может, не все понимали настолько быстро, насколько он понял опасность этой ситуации. Может быть, действительно, и малодушие, и все что угодно может присутствовать. В любом случае, если мы опять возвращаемся к Евангелию, повествование о милосердном самарянине, человеке, который по убеждению иудеев был человеком второго сорта, и он оказался более человечным, он оказался тем, кому Христос вознес хвалу. И вот этому Марату Рахметову действительно надо воздать хвалу, и он достоин того, чтобы подражать его примеру, достоин того, чтобы быть награжденным. Если вот вы упомянули, что его не наградили только потому, что он из Дагестана, ну, не знаю, может быть, какое-то недоразумение, недоумение, может быть, всякое бывает. Я думаю, что та награда, которой он достоин, Господь Бог ему там воздаст, невзирая ни на имя, ни на фамилию, ни на возраст, ни на то место, где он родился. Господь ему воздаст по-доброму его сердцу и по его делам. Каждому свое воздаст. Вот добрый пример, который стоит публиковать в наших газетах, журналах, на котором надо и жизненный путь того, как воспитывал отец Тельман, как он воспитывал своего сына. Он хотел воспитать настоящего мужчину. У него это получилось. Действительно, настоящего человека он вырастил. Вот педагогика получается такова.
Мы перешли так плавно, действительно, к воспитанию. Вот, батюшка, у меня к вам второй вопрос. Вот меня как мать в материале задела одна фраза. Я процитирую. «Ну почему, — говорит Тельман Рахметов, отец погибшего, — мы растили его так, чтобы он стал настоящим мужчиной, и он повел себя по-мужски. Как бы он мог смотреть на тонущих детей и ничего не сделать? Батюшка, у меня сын. Передо мной стоит дилемма. Воспитать его как мужчину, чтобы он погиб, спасая кого-нибудь, или воспитать его трусом, как всех сейчас воспитывают, чтобы он остался жив в случае чего?
Ну, давайте я вас спрошу, Мария, вы бы как хотели воспитать своего сына трусом, чтобы он испугался и жил как трус, прятался, боялся исповедовать свою веру, боялся защищать свою страну? Сколько таких... Ну, давайте вспомним исторический факт. Это еще в детстве читал книжки о Суворове. Там рассказывается о двух офицерах, которые служили у Суворова. Один рвался в бой, был отчаянным воином. Ну, отчаянным, в смысле, не в смысле, что он отчаивался, а был готов на самые, для других казалось, отчаянные поступки. Другой боялся. И во время одного из сражений, вот этот традиционно боящийся, он присел в кустике, где его никто не видел, а, соответственно, второй его товарищ рванулся в самую пучину боя. Закончилась история тем, что случайное ядро, залетевшее в кусты, снесло голову вот этому несчастному трусу, а сходившийся в самом пекле сражения, он принес победу своим товарищам. Волков бояться в лес не ходить. Надо воспитывать своего сына, я убежден, настоящим мужчиной, смелым, физически, духовно и психически крепким человеком. В чем смысл нашей жизни? Смысл в том, чтобы, живя, когда Господь Бог протянет тебе какую-то руку с ситуацией, в которой надо принять решение, чтобы принять его в соответствии с духовным и нравственным устроением христианина. Надо отдать свою жизнь, но ты же отдаешь ее Господу, Господь ее принимает. А если ты будешь прячаться, ну, Господь не примет у тебя твою жизнь. Он скажет, ты прячешься от меня, ты не хочешь разделить, принять те обстоятельства, радостные или скорбные, которые я тебе протягиваю. Ну, значит, живи без меня, вне меня. А вне меня это получается, ну где вне Бога, что у нас, как это называется место?
Ад.
Вопрос. Мы хотим детей наших воспитать для того, чтобы они отдали, чтобы они воздали Господу Богу то, что нам были способны воздать Господу Богу, то, что Он нам дал. Или были способны только убегать от Него. Если будут способны убегать, они убегут от Него туда, где Его нет. Я думаю, вы не желаете этого своему сыну. А Господь Бог, Он уже управляет. Он решает кому-то, Он доверяет эту возможность отдать свою жизнь за други своя. А кому-то Он дает возможность прожить эту жизнь полноценно, тоже для другов своих. А уж как судит вашему сыну или моей дочери, или детям наших радиослушателей, это в руках Божьих. Мы должны вкладывать добрые семена в сердца наших детей. Мы должны наших мальчиков учить становиться настоящими мужчинами в самом высоком и правильном смысле этого слова, настоящими людьми, а наших девочек быть настоящими женщинами, кому-то девами, кому-то женщинами, чтобы они были способны встретить небесного жениха в его втором пришествии.
Спасибо большое, батюшка. На этом наш сегодняшний выпуск передачи «Точка зрения» заканчивается. В студии была Мария Заостровных, и своей точкой зрения сегодня с нами делился отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. Спасибо, батюшка, и до новых встреч.
Всего доброго.